Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, с огромной радостью я приветствую в студии Фредерику де Грааф, нашего постоянного автора, рефлексотерапевта, духовные чада митрополита Антония Сурожского. Мы с Фредерикой неоднократно встречались в этой студии, и я всегда ей звоню и говорю: «Фредерика, давай поговорим о чем-нибудь отрадном». О чем она спросила меня недавно? Я говорю: «Давай поговорим о мире». О мире, которого мы все так жаждем, и все-таки надеемся, что он наконец наступит. Но сегодня говорить о мире, в мире таком неспокойном, простите за каламбур, во-первых, опасно, во-вторых, действительно не своевременно, наверное, потому что не от нас он зависит, а поговорить мы решили о мире внутреннем, который зависит от Бога и от нас, потому что мы помним слова Христа: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». Что это за мир внутренний, Фредерик? Давайте мы освежим эти воспоминания.
Я рада, что вы говорили про внутренний мир, потому что если нет внутреннего мира, не будет внешнего мира. Я думаю, что до большой степени мы ответственны за то, что происходит в миру. Потому что если у нас есть гнев, раздражительность, жадность и так далее, тогда умножается зло в мире, и мы сами виноваты о том, что происходит в больших масштабах. Чтобы создать мир внутри себя, мне кажется, я буду цитировать Владыка Антония, потому что он меня как-то воспитывал. Мир внутри только через Духа Святаго. Содержание Духа Святаго, преподобный Серафим Саровский говорит, что это цель христианской жизни. И недавно я читала лекции на Покровке про Святого Духа. И так ясно стало, я читала этого Владыка про то, он говорит: мы познаем Христа только Духом Святым. Он нам показывает, кто Христос. А наша задача – показать миру, что Дух Святой есть. То есть, что свет и мир есть, потому мы так мы так присоединялись со Христом, что только Он как-то в нас живет, и Его присутствие, то, что Владыка говорит, это наше призвание, так приобщаться ко Христу, что мир знает, что Христос жив, что Он воскрес и что Он жив. И, к сожалению, мне кажется, то, что я вижу у своих пациентов, и много людей я вижу, мало кто жаждет этому. Это идеал, который никто почти не говорит об этом. Есть прекрасная книга Владыка «Христианство и церковничество». И он говорит о том, что мы живем ниже нашего достоинства, нашего призвания, потому что мы не знаем, куда мы стремимся. Идеал, то есть Христос, не стоит перед нами, как к чему стремиться всей душой. И это не только подобить Ему, но быть так с Ним соединено, что мир знает, что Он жив.
Я скажу кощунственные слова, но часто Он нам просто не нужен.
Очень не нужен. Очень редко, даже редко в храмах говорят про Христа. Очень много что надо и что не надо делать, что мы такие плохие. Владыка об этом не говори. Он говорил, что стремиться к чему-то, потому что у нас призвание очень большое и высокое. И что мешает этому? Оковов надо убрать, то есть это аскетическая жизнь, чтобы то, что мешает, но не потому что надо, не потому что это грех, но потому что наш идеал, мы хотим к нему, да, стремиться и добиться, да, до большой степени. И то, что мешает нам в этом, надо отсекать.
С другой стороны, если бы мы правда имели такое желание, то никаких преград не было бы. Они бы устранились сами по себе.
Ну, я бы не сказала, потому что лукавый тоже старается, чтобы преграды были. Но если сильно стремление, тоска по Богу, по Христу, тогда они отпадают более-менее сам по себе. Владыка однажды мне говорил, страсти отпадают, как листья осенью с дерева. Да? Потому что, когда есть цель, и не только цель от ума, но от всей души, всей своей жизнью, тогда, ну, когда мы кого-то любим, да, мы знаем, что хотим к нему. Это то же самое, как Христу. Он друг. Да? Владыка часто подчеркивает, он Бог, но он тоже друг, потому что он умер за каждого из нас. Не оптом, но за каждого. И неужели мы не можем тогда благодарить и захотеть быть с ним?
Мне здорово это напомнило нашу сегодняшнюю беседу, прошедшую за час до твоего прихода сюда в студию с протоиереем Анатолием и протодиаконом Павлом. Мы разбираем богослужение и коснулись, в частности, вопроса, когда в храме поют символ веры. Я никогда не задумывался, но ведь это действительно так. Мы поем «Верую». Весь народ поет «Верую». От лица всего народа, не веруем, да, а верую. То есть представляем собой единый организм,
тело Христово. Да. Но раз речь идет про символ веры, то тоже в этой книге «Христианство и церковничество» он говорит, символ веры – это не изложение, какой у нас Бог. Это выражение, как мы будем жить, это путь. Каждое слово – это ответственно за нас, как мы будем жить, потому что мы едины с Ним. То же самое, как Отче наш. Это не просто Отче наш, потому что братья и сестры, говорит Владыка, но потому что Отче наш – это Отец Христа. И чем больше мы будем едины со Христом, мы можем назвать Его Отче. И поэтому так важно приобщиться, научиться и желать, и стремиться убирать то, что мешает, чтобы быть с Ним, но Духом Святым, потому что только Духом Святым мы можем познать Его. И познав Его, можно доверять Ему. И это тоже важно, потому что мы не можем доверять Ему, когда будет кризис, когда есть проблемы в жизни. А если мы доверяем Ему, знаем Ему, то можно доверять Ему. Владыка однажды говорит, Господи, я Тебя не понимаю, но доверяю. И это очень важно, потому что сейчас много происходит, мы не понимаем, потому что Его мысли и все Его подходы не наши, Он сам говорит это, но доверять можно, поэтому так важно познать, полюбить и тогда доверять Ему. Тогда можно устоять, но не до того. И это, мне кажется, трагедия нашей жизни в храме и в церкви, что мы не знаем Его. Мы говорим про Бога, но мы не бываем с Ним. Это требует аскезы, это требует молитвы, молчания, чего нету вообще в нашей жизни.
Это вообще трагедия нашего сегодняшнего времени. Это правильно совершенно сказано, потому что более счастливы были те люди, которые знали, что такое пост, что такое хотя бы в малой степени аскеза. Они ходили в храм и доверяли хотя бы церкви. Даже не Богу пусть, но церкви, своим предкам, традиции. Не зря у России был свой путь исторический, и даже автоматически люди как-то приобщались к традиции. Сегодня, с возникновением различных сфер человеческого знания и приборов, и искусственного интеллекта, запросы увеличились колоссально. Человек не верит никому. Он старается вроде бы все исследовать, а с другой стороны он теряет главное, он теряет доверие. Он не может поверить даже своим близким, уж тем более церкви, которую сегодня шельмуют, оскверняют, критикуют и так далее. А как тогда он придет к Богу?
Я думаю, что суть не в этом. Я думаю, суть в том, что в наше время мы не можем войти в себя, мы не можем узнать себя, не желаем узнать, кто я, и если меня нет, тогда не может быть доверия, потому что когда я узнаю ту глубину, которая в каждом из нас есть, потому что свет Божий в каждом есть, верующий, неверующий есть, при рождении этот свет есть, отношения с Богом есть. Если мы не хотим это узнать, тогда мы просто не можем отдавать себя никому, и это, конечно, не доверие, не отдавать себя себе самому, чтобы жить идеалом, и не отдавать себе Богу, потому что нас нет. Мы вне себя все время. Я думаю, что суть в этом. И вчера я говорила с приятельницей, она врач, она говорит, в Америке было исследование, что из-за айфона, из-за компьютера люди вне себя и уже атрофируется этот часть в голове, в мозге, который соответствует эмпатии. Уже нет эмпатии. И тогда это караул, потому что тогда нет сострадания, тогда нет познания и желания познания другого человека. Это как будто почти как психопата.
Мне кажется, это произошло еще до айфонов, до этих так называемых гаджетов, когда внедрились активно компьютерные игры и компьютеры.
Может быть, то, но сейчас тем более. Это катастрофически, потому что если нет эмпатии, тогда будет крайнее одиночество, будет депрессия, и то самоубийство умножается сейчас, потому что цель нет. Тебя нет, и в чем цель жизни?
Даже если цели есть, я совсем недавно был свидетелем переписки одного очень молодого человека, который не находит себя на своем рабочем месте. Что имеется в виду? Ему не хватает этой зарплаты. Но даже если и денег достаточно, он не видит перспектив для роста и в связи с этим предается крайнему унынию.
Да?
Я был поражен, насколько это уныние превосходит все мыслимые грани. Он готов уже распроститься с жизнью.
Потому что его нету. Он не знает себя, не знает его величия. Да? И только тогда можно жить, начать жить.
Но я тогда... ему хотел сказать, что ты в таком состоянии не нужен на любой работе, и ты не найдешь никакого роста, даже если тебе предложат что-то другое.
Да.
Но эпоха гаджетов, она на самом деле образует чудовище, если можно так перефразировать. Сон разум рождает чудовищ. Сегодня интерактивные устройства настолько внедрились в нашу жизнь, что говорят о близкой замене вообще человеческого разума электроникой. Вот как к этому относиться? И церковь пока молчит. А ведь она, по идее, может поставить здесь некие границы или, как сейчас говорят, красные линии.
Да я мало знаю в этой области, но я думаю, что когда мы только живем умом, разумом, мы теряем связь с душой. И только душой можно познать Бога. И если его нет, тогда все напрасно и все пусто. Может быть, очень умно, но мы не найдем внутреннюю свою глубину, внутреннее свое призвание. И мы не можем от ума любить. А только душой и сердцем можно научиться принимать людей, да, чтобы мир был между нами, увидеть себя и стремиться к любви. Это большое слово, но от ума ничего не познаешь, если только ум.
Но я тебя поймаю на слове. Ум без Бога – это безумие, говорят святые отцы.
Наверное, да. Это так, потому что я знаю людей, которые очень умные, но не могут найти Христа, потому что они закрытые. И закрытость в наше время – это очень большая. Закрытие сердца, закрытость, потому что страхов много, чтобы быть уязвимой и беззащитной, это почти не черта нашего общества. И только тогда можно познать другого человека, включая Бога. И себя тоже.
Современная жизнь предлагает очень серьезные вызовы, и не все с этими вызовами справляются. И нельзя человека в этом винить. У каждого разный характер, разные структуры, разная, так сказать, организация. И есть люди, которые могут выдержать любой напор, скажем, информации, в том числе, которая из гаджетов исходит или из средств массовой информации. Есть люди, которым достаточно услышать какую-то новость, и они могут быть сражены уже наповал и практически приготовиться к самоубийству. Сегодня люди активно прибегают, в том числе и молодые, к помощи психологов. И вы знаете, говорят, что психологи помогают. Вот церковь не помогает, а психолог помогает. Парадокс, но высокооплачиваемые психологи учат людей, как нужно жить в этом мире.
Ну, я не согласна. Я думаю, что разница между психологом и духовным подходом. Психолог научит человек справляться с жизнью, он в центре жизни, он стремится быть успешным, устоять в жизни, когда будет кризис и будет трудно. А в духовном мире, наоборот, в центре не человек, а Христос. И я думаю, что психология часто мешает людям увидеть себя в глубине. Они видят себя эмоционально, как вы говорите, кто-то уже упал, потому что что-то случилось. Но духовность же это не в эмоциях. Это намного глубже, чем психология. И психология – это вращает человека вокруг себя. И вот думаю, что это мешает раскрыться Христу, раскрыться, увидеть свое нищету, связанную с уязвимостью, быть, Владыка говорит, когда мы с тобой будем стоять перед Богом после смерти или как-то умираем, мы все стоим обнаженными перед Богом. И именно эта обнаженность, что без тебя ничего не могу, не могу жить без тебя, это начало духовной жизни, мне кажется. Ну, это Владыка об этом говорит. И психологи, они самодостаточность учат, что вы, да, можешь справляться, ты хороший и так далее. Мы не хорошие. Это отнимает ответственность за то, что мы живем. Ответственность и покаяние нету.
И более того, это загоняет проблему еще глубже, да, наверное. Она все равно потом встанет.
Если без Бога, я думаю, что да. Я думаю, что есть психологи, которые могут помочь, чтобы убрать какие-то блоки, которые мешают раскрыться. Тогда это имеет смысл. Но чтобы обвинять, что что-то было раньше так и так и так, и потому я такой, такой, такая, это отсутствие покаяния, отсутствие ответственности за то, что происходит. Что сейчас происходит, это ты. Да? А что ты будешь делать с этим? И как ты стоишь и перед собой, перед Богом, или вообще отрекаешь от Него? И каким ты будешь человеком? Владыка тоже говорит, в конце жизни Господь не спрашивает, какое вероисповедание у тебя? Сколько раз ты постился? Сколько раз ты был в храме? Он спрашивает, были ли человеком на земле? Я думаю, что это единственный критерий, который хорошо, чтобы быть со Христом, потому что он был человеком. Если он не был человеком, тогда трудно попасть ко Христу, да? Потому что он был человеком с большой буквой, тоже есть наш идеал.
Совершенный Бог и совершенный человек – это трудно представляемое сочетание, но таким воплотился на земле наш Спаситель, и мы как-то часто, вот, переживая все эти события, в том числе и церковные праздники, годовые праздники, все-таки не отдаем себе отчета, кем является наш Бог, воплотившийся здесь на земле в образе Бога-младенца. Мы недавно совершили Рождество Христово. Я думаю, что все-таки вот внимательное отношение к каждому совершаемому здесь празднику, здесь на земле, в церкви, переживаемому нами, внимательное, более серьезное, оно как бы воспитывает от праздника к празднику, от года к году нас здесь настоящими членами церкви и осмысленными членами церкви. А с другой стороны, ведь можно быть совершенно необразованным, скажем, даже малограмотным человеком и получать невербально некую благодать. И точно так же обладать этими дарами познания.
Я думаю, что да. И есть такие простые, да, сейчас простые больные лежат, да, старые, пожилые уже. И смотришь на их глаза, там все есть. далеко не у всех, но есть, и они все понимают, и они, их, этот образ Божий, свет Божий в них сияет. Это далеко не всегда, но бывает. Я думаю, что суть не в знании, но в сердце. Если человек открыт, Господь может вливаться, когда хочет, да? И тогда все есть. Если он есть там, тогда все. Не надо иметь много знания. А знание как раз иногда мешает. Знание – это хорошо, ум – это неплохой. Потому что вы говорите про праздники. Мне всегда очень больно, как крещение. Только что крещение было. И это просто, как люди говорят, хапот воды, да, воды, да? Это хапот благодати. Это так больно слышать, потому что, по словам Владыки, крещение – это начало крестного пути Христа. Он принимает на себя грехи всего мира. Он погружается в воду Йорданскую, белый, снежно-белый, и выходит черный, потому что на нем все грехи, которые покаялись, и он принимает ради нашего спасения, который окончается в распятии, чтобы мы были с ним до конца. И это не просто освящение воды, это святость, это жертва, которая начинается, жертвенная любовь, которая начинается именно в крещении. И это очень больно, когда только думаешь, чтобы получить воду и не понять, что это значит для Христа, и включая для Отца. Это отдача своего Сына, начало крестного пути, и крестного пути Божьей Матери, то же самое.
Мне кажется, Иоанн Креститель на все времена еще тогда сказал: по рождении ехиднины, кто сказал вам бежать от грядущего гнева, покайтесь. Это же было сказано всем нам, всему роду человеческому на все времена. Покайтесь и получите тогда эту благодать. Сегодня...
Не только покайтесь, тоже молчите, чтобы внутренне понять, что происходит со Христом, когда Он входит в воду. Что это значит для нас и как Он нас любит. Потому что в России очень много страха Божия. Но Он любит. Он осознанно входит в воды, чтобы взять на себя грехи всего мира. Как нам трудно одного человека нести, который тяжелый. А Он всего мира принимает, чтобы мы могли быть с Ним. И если это понятно, тогда можно немножко с трепетом подходить, да, к Йорданской воде и к Нему тоже.
Но он все-таки не человек, а Бога человек и Бог.
И но он в прямом принял... смысле человек. Но его страдания как человек, не как Бога. Поэтому он говорит в конце: Боже мой, зачем ты меня оставил? Этот человек в полном смысле, но наш идеал, к чему стремиться, о чем не говорят, да? О чем мы начали говорить сейчас. Да?
«Изыди Ави от воды, он вышел мгновенно, поскольку он был безгрешным, но грехи мира взял на себя». Да.
Это тяжесть.
Очень много богословских смыслов в прошедшем празднике. Меня всегда это очень изумляет, восхищает. И все-таки вот тексты, когда прочитаешь немножечко, да, перед службой, они настраивают определенным образом. И можно о многом задумываться, да, о самой личности Предтечи, которая, мне кажется, не всеми так раскрыта до конца, до сегодня. Многие вообще не понимают его миссии. Многие смешивают крещение в воде с крестом. Вообще слово это оказывается совершенно разное.
Да.
Крещение – это очищение, соскребание греха, как, да, сказал мне один мой собеседник, епископ. К кресту оно отношения не имеет, но вы сказали, что это начало крестного пути.
Да.
Значит, имеет и ко кресту, уже к будущему кресту.
Да, но уже начинается, потому что таскать на себе всего мира и грехов мира – это уже крест, да?
Меня всегда восхищала личность самого Иоанна Крестителя, который, как поется в церковном песнопении, коснулся верху владычни, то есть головы Спасителя.
Да.
Это представить очень трудно.
Да. Мне так жалко его, потому что он был единственным человеком, который не крестился в Иордане, потому что так это надо было. Да? И поэтому... Он знал Христа, он знал, я его не знал, но сказали, если Дух Святой в виде головы, это он, но это внешнее знание, не внутреннее. И поэтому он мог сомневаться в конце жизни, те ли тот или другой нам ожидать. Это Владыка говорит об этом, это трагично. Если не ты, тогда всю мою жизнь была напрасна. Если ты, тогда все стоит, что я пережил всю жизнь. Потому что я думаю, что, как говорят, всегда думаю о том... Он очень большой, но меньше в Царстве Божьем, больше него. Я думаю, почему? Потому что он изнутри не знает Христа, только внешне, Дух Святой, да, он знал, что это он. Но это знание от ума и еще нет от сердца. Хотя он его любил. Может быть, не так, но так мне кажется.
Вместе с тем я могу привести слова Христа. Нерожден еще больший между женами Иоанна Крестителя.
Да.
Если бы не было этого добавления, что меньше в Царстве Небесном.
Да. Да.
Но я вспоминаю здесь великолепное слово на усекновении главы Иоанна Крестителя, сказанное выдающимся сербским богословом, святителем Николаем Велимировичем. Он называет этот день Второй Великой Пятницей, когда усекнули главу Иоанна Крестителя. Он равный по величине, если можно так выразиться, пишет владыка Великой Пятницы. Почему? Продолжает он. Потому что в этот день умерщвлен самый великий между всеми рожденными, величайший из людей Иоанн Креститель. А кем он был дальше? Владыка перечисляет. Он был первый евангелист, он проповедовал Христа, первый мученик за Христа, он вошел первый в Царство Небесное, и он предварил благоразумного разбойника в Царстве Небесном. Это тоже чего-то
как
стоит.
Да.
Не зря на иконостасах, на древних иконах Иоанн Креститель изображен с большими крыльями сзади.
Да, это да, я помню. Интересно, да?
Земной ангел.
Да.
Федерико, и вместе с тем, вот сегодня даже я слышу такие слова, вы сказали о святой воде, об этом поклонении в воде, но это как-то свойственно такому советскому, может быть, мышлению, я часто помню этих многочисленные очереди, которые стоят за святой водой, а с другой стороны, люди ведь тянутся интуитивно к благодати, и великая диасма это тоже не просто так, святая вода, которая сокрушает злых духов, и мы все окропляем. Многие сегодня говорят, ну, если Дух Святой действует повсюду, зачем мы тогда освящаем воду каждый год? Зачем мы окропляем вещи? На этот вопрос есть ответ, но...
Есть ответ, наверное, потому что Дух Святой есть, но тоже запрос должен быть. Если нет запроса, он не приходит. Это свойство любви.
Так и сатана есть, он тоже оскверняет все кругом.
Да, но если запрос есть, он придет. Но я думаю, что если освящение воды на крещение... Это большая молитва, и это просьба, приди, утешителю, приди и освети сейчас, да? И без этого не было так. Мы кричим душой 3 раза, да? Приди, да, и освети воду сию, да? Он приходит, когда есть томление, если есть действительно от сердца, от всей души, от всего тела тоска по нему, но не просто так. Но я думаю, что воплощение, это тоже по Владыке, все уже есть, потому что он, Христос, воплощение, он принял наше вещество. Не только наши людей, но все твари. И тварь знает своего Творца сейчас, потому что каждый атом во Христе, воплощение, знает его. И когда Владыка говорил о том, о причастии, что хлеб и вино становятся телом и крови Божия, это благодаря тому, что хлеб и вино совершенно открыты Богу, Духу Святому, они открыты Ему, и они дают нам причастие. И когда я в первый раз это читала или слышала, это удивительно, что тварь дает нам причастие.
И больше того, мы на Рождество вспоминаем в одной из стихир, что мы принесем Тебе, Христе. Волхвы принесли дары, небеса принесли звезду, вертеп принесла земля. Мы, люди, принесли Матерь-Деву, Пресвятую Богородицу. То есть, по сути, тварь дала жизнь, человеческую жизнь Богу.
Да, но это до воплощения уже Божья Матерь была. Это, Владыка говорит, это святость еврейского народа, который... Там были грешники, там были святые люди, но все тосковали по Богу. И в конце концов была такая тоска, что Божья Матерь появилась, она могла не только умом, но волю и сердцем, и телом так быть открытой, что он мог воплотиться. И после воплощения тварь становится своим, да, Богу, и мы свои Богу.
Но это все-таки приношение от всего человечества Богу.
И думаю, что да, думаю, что да, потому что мы все взаимосвязаны. Но мы не думаем, что мы можем сейчас дать Богу. Ничего, все дано нам, все, что мы имеем от Него. Единственное, что мы можем дать, это наше сердце, потому что Он имеет право заставить нас любить Его. Это то, что мы можем Его дать, и то, что мы не дадим часто.
И не думаем об этом даже. Но ведь мы всегда найдем какое-то оправдание в окружающей обстановке, в том, что нам не хватает времени. А говоря о времени, кстати, я недавно приобрел очень интересную книгу английского, как ни парадоксально, летчика. Я не назову сейчас автора. Его упоминает в своих рассказах известный испанский писатель Борхес. И он ссылается на его теорию. Теория очень проста. Время существует в пространстве постоянной константой. Нам кажется, что время идет. Времени в вечности нет. Кстати говоря, эта теория принадлежит и отцу Павлу Флоренскому, выдающемуся нашему богослову. Время нам кажется проходящим и уходящим, и перспективным только потому, что мы сами совершаем какие-то движения. Если мы представим себя отдаленным, от, в том числе и своей перспективы, мы увидим многократное, так сказать, статичное изображение самого себя, который совершает какие-то действия. А Господь видит всех на расстоянии и во времени, неподвижными, неизменными. И поэтому праздники, вот эти праздники, которые совершаются в году, это ведь не просто переживание какого-то события, это непосредственное вступление в то или иное событие церковное, правда, и крещение, и Рождество.
Это реальность. Владыка говорит, это реальность, это не просто то воспоминание, это потому что в вечности нет времени, в вечности вот это происходит. А мы, как фильм, вокруг него бродим. Это слова Владыка. Да? Это так важно, потому что это не вспоминание последней тайны вечера, это не вспоминание ничего. Это реальность, мы стоим. Если мы это больше понимаем, тогда с большим трепетом мы достоим. Даже на распятии мы как-то... Воспоминание — это не так, это реальность происходит сейчас. Это один раз происходило, но это реальность, потому что нет времени и вечности.
Как хорошо, что понимают это люди мирские. Ты уже это знала и сказала сейчас. А я помню, когда обсуждали фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», и уважаемый профессор Московской духовной академии, богослов и доктор богословия говорил, вот она, реальность, которая происходит прямо на экране. Вот со Спасителем происходит что? Когда мы возражали, он говорил так. Но мы же, священники и миряне, устраиваем такие... в кавычках, представление, и Великую Пятницу, и с плащаницей. Я помню, как встал молодой монах и говорит, это не игра, это реальность, то, что мы совершаем именно вот в эти дни. Каждый церковный праздник – это именно проникновение в события и участие непосредственно на богослужении, и участие в жертве, в эпиклезе – это наше непосредственное участие в Тайной Вечере. Но вот мы не думаем об этом все время.
Я думаю, что тоже... Для меня было откровение, когда Владыка говорит, вечность — это не неопределенность, длительность времени, это кто-то, да? Это Бог. Вечность — это Христос и Отец. Это мы в них будем жить. Это не просто мы будем вечно жить. Это там времени нет. Очень интересно, если у Владыка читать про времени, это очень интересно.
А когда нет времени, то и не возникает таких вопросов. А чем мы будем заниматься в этой бесконечной вечности, да?
Расти в любви к Богу. Расти то, чего, если так есть, тоска по Богу, все больше и глубже приобщение к Нему, я думаю, что. И поэтому Владыка даже говорит, когда человек умер, мы можем уже быть в этом человеке в вечности, потому что мы едины с ним, и тем больше мы будем в Боге, то есть молчанием и молитвы, мы приближаемся к этому усопшему, который жив там в Боге.
Да, ведь он был нам близок, действительно, мы связаны и кровным родством, и каким-то другим, и отчасти мы уже прорастаем в эту вечность, да?
Тем больше людей близких, которые мы любим, да, перешли, да, я думаю, что да. И это хорошо, это освобождает нас от вот этой связи, привязанности к земле, да?
А меня также утешил вот упоминаемый мною автор. Мы всегда скорбим об умерших. И он говорит, церковь настолько мудро устроила богослужение, что вот это вот прошение диаконское и доброго ответа на страшном судище Христове просим. То есть мы молимся за усопшего, но тут же говорим о добром ответе на судище для умерших. Какой ответ могут дать люди, если они мертвы? Стало быть, априори они уже живы, естественно. И это вселяет большую надежду.
Да, я думаю, что да.
Вместе с тем, конечно, хорошо говорить на такие отвлеченные темы, но мы продолжаем жить на земле грешной, окруженной.
Это не отвлеченные, это реальность. Если это нет реальности, тогда это не влияет на мир, на жизнь на земле. И я всегда удивляюсь, что большинство православных, которые причащаются, да, когда бывает кризис, когда стоит перед страданием, перед смертью, редко кто хочет быть со Христом. За 20 лишним лет, может быть, 3 человека, которые подготовились в радостном смысле, что мы сейчас будем встречаться с любимым, которыми хотели всю жизнь быть ближе к нему, сейчас будет встреча. Не в страшном, но в радостном смысле.
О чем это говорит? Не встретились здесь, на земле, значит?
Ну, более совершенно, более, ну, глубоко, шире, не знаю. Мы до какой-то степени, да, знаем его, его действия, потому что это не встреча, чтобы лицом к лицу мы стоим и, да, как хорошо встретиться с тобой. Это, мне кажется, динамические силы, которые, это присутствие Божие в нас, которые действуют в миру. Если этого нет, мы не будем воплотить все, что мы, о чем мы говорим, в жизнь, в мире. Это важно. Но редко кто хочет быть со Христом. Все хотят оставаться на земле. И это трагично. Это значит, мало любви к нему. Если кого ты любишь, хочешь быть с ним, да? Но это редко.
Нам возразят, что, может быть, это и заложенное в нас уже узнавание вечной жизни. Мы живем на земле с полным познанием вечности. Каждый человек не может представить себя умершим, потому что в нем есть этот залог жизни вечной. Угу. И мы знаем о том, что мы никогда не умрем. Это так у каждого человека. Очень хорошие слова, что эта тема не отвлеченная. Вместе с тем, вот многие средства массовой информации, я не в осуждении скажу, но в том числе и православные, они как бы избегают заострять такие темы. Тема жизни и смерти, она считается неким табу даже среди людей православных. Потому что это неприятно, это настраивает нас на какие-то мысли, прощание с очевидностью. Здесь мы живем очевидной жизнью. Как будет там, мы еще все-таки сомневаемся по-человечески. Будет ли что-то? Как оно пройдет?
Будет ли что-то? Я не думаю, что это так. Христос воскрес, а Он в нас. Так что мы там будем жить. Если это не реальность, так как апостол Павел говорит, это мы хуже всех. Потому что если мы не верим в воскресение, так зачем тогда мы живем? Как, когда тогда в пасхальную ночь Христос воскрес, воистину воскрес, и все говорят и кричат, а не имеет никакого значения для каждой, для жизни. Это трагично. Мне кажется, это просто слов нет. Если это не имеет влияния на нашу жизнь, если мы думаем, про смерть мы не думаем, как раз надо думать об этом, потому что это дает толчок, чтобы жить 100% здесь и теперь, не от страха, но это дар жизни, и это нам дано, чтобы стяжаться Святого Духа и подготовиться к встрече в радостном смысле со Христом. Больше ничего. И узнав себя, потому что мы вне себя, мы не знаем Его, о чем мы говорили из-за гаджетов и так далее. Если мы не знаем себя, мы не можем отдавать себя Ему. И отдавать другим мы не можем. И поэтому так важно, чтобы познать глубину свою во Христе, чтением Евангелия, кто мы. Потому что если нас нет, мы не можем отдавать ничего, никому и ничего.
И все-таки вопрос о доверии церкви остается на повестке дня, если можно так выразиться. Вот прошло Рождество Христово. Я читал одну статью, где неправославные монофизиты, христиане в одной из арабских стран, был видеоролик, празднуют Рождество Христово. Они затопляют толпами улицы, да. Светлых одеждах, со свечами, ликующие поют гимны. И в комментариях написано, а как у нас совершается Рождество. Постные лица, полузаполненные храмы, или вообще мало народу в храмах. Вот эта пандемия, которая напугала людей, как бы, она отстранила, оторвала людей от храма. И когда сами батюшки говорили, не ходите в церковь, церкви закрывались. Был этот период 4 года назад.
Да. Это ужасно.
Это отучило людей, как бы, и очень быстро отучило от церкви, оторвало от Христа.
Ну, я думаю, что это говорит о том, что не было желания быть со Христом. Если у тебя есть друг, и бывает болезнь, ты думаешь, ну, будем его лечить, да, и потом снова к нему. Если это нет, тогда это было очень поверхностно, потому что если тоска души, чтобы быть с кем-то, тогда что бы ни случилось, мы будем искать его, да?
Христос и власть. Помните вопрос великого инквизитора? А вот, кстати говоря, сегодня очень многие ассоциируют церковную структуру, скажем так, как многие говорят, церковь. Это не церковь, это патриархия. Я не согласен с этой формулировкой, но отождествлять худшие стороны человека с православными людьми, это сейчас стало очень такой успешной темой, в том числе и для нецерковных журналистов. Вычислять грехи и показывать, вот как живут православные люди, находить какие-то огрехи и выставлять их выпукло, на показ. Это, конечно, тема неблагодарная, но как удержаться? Как удержаться тем людям, которые не встречали, допустим, владыку Антонии, да? Нам может быть легче. Мы видели учителей, мы видели примеры. Мы жили с людьми, которые совершенно не из этой культуры даже, не из этой церкви, не из этого мира, можно даже так сказать. Я видел бабушек, которые... Они очень мало знали, но они чувствовали эту благодать. И меня они согревают до сих пор. Я вспоминаю, когда... Нам есть за что держаться. А есть люди, которым держаться не за что. Мы скажем, за Христа держитесь, за церковь. Им трудно. Говорил владыка, что нужно через человека видеть Христа, быть прозрачным для него. Таких людей тоже нет сейчас. Допустим, как тогда?
Я думаю, что если мы можем передать человеку, я тебя увидел, ты значимый для меня, не зависимость от того, какой ты есть, это стремление, потому что не всегда удается. Но владыка говорит, кем он ни был, в нем свет есть. Искры света есть. И наша задача, как христиане, чтобы за чуждость увидеть тот искры правдивости света и обращаться к этому, и верить в этого. И тогда человек может начать жить без слов, без проповедей. Слов это слишком много. Но дать ему человек познать, что кто-то его увидел в глубине, тогда он может начать жить и, может быть, стать ближе к Богу, если он захочет.
Предложить ему любовь, да, настоящую?
Ну, мы не предложим любовь, мы не умеем любить, но мы можем просить, Господи, дай мне увидеть твой образ, твой свет в этом человеке, несмотря на внешность и внешнее поведение. Он владыкает, где-то говорит, мы не умеем слушать. Когда человек нам говорит о чем-то, мы слушаем его слова, мы не смотрим за словами голос, и за голосом речка горя, речка отчаяния, чтобы обращаться к глубине, что происходит в человеке в глубине, и дать ему понять, я тебя увидел. И тогда человек может начать жить и, может быть, уверовать в себя, потому что один человек верил в него. Второе, мне кажется, что для меня лично было, когда встретились с владыком, мне было... Верующий искала. Меня поразила его личность, что из него исходило что-то другое. То есть, сейчас можно сказать, Дух Святой, да? Свет изливался из его глаз. И вот это было убедительно, чтобы начать искать, кто он, что в нем не так, как у других. И когда мы говорили о том, что наша задача передать Духом Святым, что он жив, вот это именно в нем было так видно, и поэтому так много людей могли найти свой путь, потому что он был олицетворение, то, что было, о чем он говорил. Да? И мы не живем, как мы говорим, мы не живем поэтому. Поэтому человек может отклониться от церкви, потому что он смотрит, действительно, мы опозорим Христа своим поведением. И не только патриархия, это мы сами, потому что мы говорим, и мы не живем по тому, как мы говорим. Мы не воображаемся в зиже то, что для нас так высоко. Но если смотреть, как мы живем, тогда это, ну, это не так важно для них. Да? Так что это, о чем мы говорили с Стяжанием Святого Духа, чтобы передать, что есть жизнь, другая жизнь, тогда человек может уверовать в себя, и мы можем в нем увидеть этот свет, который есть в каждом из нас. Да?
Но парадокс в том, что мир без Бога, он все-таки ищет в нас, и он честно ищет, ему нужен этот свет.
Да, согласна.
Но не находит. И когда не находит, он, раздражаясь, вот выплескивает вот этот негатив.
И правильно, потому что мы виноваты. Это наша ответственность. Мы должны каяться в этом, потому что человек мог бы узнать, познать Христа, а мы не молимся, мы не бываем с ним, и поэтому другие не могут найти его.
Утешительно то, что Господь все равно даст, если человек ищет искренне, ему все равно откроется. Не через нас, еще через кого-то, мне так кажется.
Да, но если человек отворачивается от нас, потому что мы такие плохие, уже закрыто сердце, и тогда нет доступа ему, да? Он может другим способом делать, но сердце закрыто отвращением и гневом и так далее, и так далее. И мы виноваты в этом.
С другой стороны, мы тоже ведь живем не в пустыне и где-то в тепличных условиях. С нас, как сейчас говорят, спрос все-таки меньше, чем, допустим, с людей, допустим, 19 века, которые имели благоприятные условия, в том числе и для молитвы, для совершения каких-то подвигов, дел милосердия. Жизнь, она диктует свои условия, она очень закручена, она лишает нас времени, досуга, общения с близкими. Ну как?
Не согласна, потому что это отсутствие и отвержение ответственности. Суть в том, не обстоятельства виноваты, но мы сами. Мы недостаточно хотим быть с ним. Если мы кто-то близкий, больной, не важно, что происходит, да? Суета нету, меньше, все как-то. Что важно, сказалось, не важно. Если есть цель, тогда внешние обстоятельства не могут оторвать нас
никакие.
От этого.
Никакие.
Ну, это зависит от стремления. Если стремление очень большое, тогда нет. А если это хладно, тепло, тогда да, да, это так, это так.
Есть такое понятие «непреодолимые обстоятельства».
Нет, я не согласна. Мы с Богом, все можно ему, с ним.
Все преодолевается.
Да, я думаю, что да.
Велика вера твоя.
Нет, я не знаю, я думаю, что с ним все возможно. У меня тоже переезд в Россию, мне было легко, но легко или нелегко, это было так. Но он все дает. Это не о том, чтобы получить что-то, но чтобы быть с ним. Не мне дай, но захотеть быть с ним. И тогда он радует, я думаю, потому что большинство людей хотят получить от него здоровье, ум, работу, ребенка, дом и так далее. Но суть не в этом.
Святую воду еще.
Да. Но суть не в этом, суть в том, чтобы быть с ним. Да.
Да.
Даже апостол говорит, а что нам будет, да? Мы все оставили, а что нам будет? Я думаю, ничего себе, они же со Христом. И что нам будет, как будто что-то материально важно, да? Это не так.
Это подчеркнуто, да, довольно да. Тоже мы читаем об этом, да. Правда. Да, и Иуда тоже не узнал его за все время пребывания с ним рядом.
Мне больно за Иуду. И я не понимаю церковь, которая на Страстной неделе все время поет злочестивый Иуда, да? Мы не такие. И не осуждать. Мы не можем осуждать, но злочестивый Иуда можно обсуждать с каждый год и каждый год.
Но это не осуждение, это констатация.
Дай
к сожалению, есть вещи, которые запечатаны уже. Наверное, есть вещи неизменные.
Не согласна. Если мы осознали, что это действительно осуждение, мы бы убрали бы.
Но это у Достоевского молиться за Иуду, да? Или где?
Нет, я не знаю, не про это.
Где мы читали, я забыл. Но была такая форма.
Был один святой, который молился за него. Но я не помню, кто это был. Не помню.
В записках Мотовилова я что-то такое находил.
Да, я не помню, Но Владыка тоже думал о том, а что с Иудой? Да? Он всегда болел душой за каждого человека, и включая Иуду. Хотя он боялся молиться за него, потому что это большой такой. Но он об этом говорил священникам, говорит, ну, ты представляешь, в субботу, в Великую субботу, Господь ходит в ад, и там он встречается с Иудой. И мы можем надеяться, что была какая-то встреча с ним. Это хорошо, мне кажется. Так что это не совсем отвергнутые. И тоже где-то Владыка говорил в проповеди, что если Иуда был предателем, ну, это невозможно, но после Пятидесятницы, это когда Дух Святой сходит на апостола, кто-то из них, может быть, пожалел его, потому что никто его не пожалел. Да? Они говорят, ну, он получил свой участь, да? Так. Но Петр тут отказался тоже, да? И мне всегда кажется, что Иуда не был сребролюбивым, потому что когда он узнал, что Христос взят, он пошел к фарисеям и говорит: «Я обманул, потому что вот ваши 30 серебряников. Я плохо поступал, это неправда было. А нам что? Это твое дело, да, говорить». И это единственный, который покаялся. Он каялся публично, что он был злой, что он так сделал. Петр не делал, он плакал, он вышел. Но он не вернулся и сказал девице: «Я тоже его ученик». О, нет, он плакал за стеной. Да? Когда он отрекся от Христа 3 раза, да? Петух, да, когда крикнул и как-то запел, он вышел и плакал. Но он не сказал: «Я тоже его ученик». А Юда признался. Это для меня это вопрос. Это просто я не говорю, что Юда хороший, но он покаялся.
Но церковь дает ответ на этот вопрос. Посмертные писания преподобного Нила Мирточивого, в которых подробно разбирается вопрос, связанный с Иудой. И именно сама форма, к которой он прибег, ты говоришь, он покаялся. Да, он не сверг эти серебряники, но он как поступил с даром жизни? Он пошел и удавился. У него не пришла мысль просить прощения у Христа.
Я понимаю,
Как пишет преподобный Нил, одно желание покаяния именно перед преданным Спасителем поставило бы его опять на место апостолов.
Мне кажется, если он не любил его, он не повесился. Это отчаяние, он так плохо поступил, что он повесился.
Отчаяние — это передача дьяволу. А Петр плакал каждый раз с пением петуха. Есть такое предание.
Ну, есть, может быть. Каждый день, да. Если он говорит: ну ладно, Юда сказал, он не повесился.
Ну, неравнодушен, да, как бы.
Он любил его, мне кажется. Но не доверил, что он мог быть прощен, потому что он понимал, что он сделал.
Самое главное, чтобы нас это не привело в пучину отчаяния, какой-то грех наш или какое-то преступление против Бога, не дай Бог, конечно. И вот это вот отчаяние, которое сегодня люди испытывают, невольно ты видишь, что многие испытывают это отчаяние от жизни, от различных условий современной жизни. Оно не перерождается, конечно, в суицид, но вот эти знаки, которые сегодня принимает западный мир в некоторых странах, эвтаназия я имею в виду, это очень плохой знак.
Я согласна.
Плохой симптом.
Это плохой симптом по разным причинам. Это отказ понятия, что страдание может иметь смысл, да? Что мы можем расти, стать другими людьми, когда есть страдание. Как только будет что-то не то и страдание, тогда можно сказать: покончим с собой, больше не надо. Да? Не дай Бог, что это будет в России, потому что это будет караул. Это будет караул, потому что социальная жизнь такая тяжелая, что больной думает: я должен просить об этом, потому что моим родным так плохо, когда я буду болеть годами. Это отказ чему-то научить, даже тех, которые будут ухаживать за человеком, который болеет, чтобы научиться страданию, научиться жертвенной любовью и так далее. Это плохо, это поверхностно, и глубины тогда не будет в жизни вообще.
Ну и, по сути, отказ от Бога.
Ну, отказ от смысла, есть смысл в страдании или нет. И потом вопрос Бога – это…
О промысле Божьем, по идее.
Тоже. Но даже человек, который не верующий, может сказать, что страдание мое, я стал другим. Я-то видел у мамы, которая ребенок лежит в Морозовской. Она не очень верующий человек, и Бога как-то роптает на Бога. Но она говорит: я стала совсем другим человеком, потому что те вещи, которые важны были мне до этого, уже отпали. Я другой человек. И она признается этим, что страдание имеет какой-то смысл. Она сама ответила себе так.
Выкристаллизовывается другой человек, да?
Из-за того, потому что качество жизни вдруг становится очень важным. И то, что вокруг, кажется, да, шелуха отпадает. Да.
Фредерик, заканчивается, к сожалению, наше время. Я хотел бы, чтобы традиционно мы поговорили хотя бы 2 слова о Владыке, о проходящих в Доме русской зарубежья вечерах, и, может быть, готовится какая-то встреча или конференция. Что-то есть у нас в ближайшее время?
Я думаю, что будет семинар, но я точно не знаю, когда будет. Сама у меня будет 3 лекции про молитвы и про внутрь пребывания. Это будет в марте и апрель, во время Великого Поста. Это на Покровке там будет. Это у них на сайте можно найти.
Я благодарю Фредерику де Грааф за то, что она сегодня нашла время, посетила нашу студию. мы поговорили на какие-то очень важные, я думаю, темы для сегодняшнего дня. Я прошу заранее нас простить, если эти темы, может быть, не понравились всем нашим слушателям. Но мы всегда стараемся экспериментировать и говорить так, как чувствует сердце, а не как думает голова часто, да? И я счастлив с вами общаться всегда в этой студии. Надеюсь, что наши радиослушатели нас поддержат своими вопросами, замечаниями, пожеланиями. До скорой встречи в эфире. Спасибо.
Да. Спасибо.
So.